Наталья Павлищева. Вторая книга из серии «Невеста войны». Ледовое побоище. Возвращение блудного мужа. Я еще не верила своим глазам. Человек, который обнимал и целовал нас с Федькой, действительно был моим дорогим, потерявшимся где-то на просторах Европы мужем Вятичем. Сын обычно никому, даже мне, не позволявший его тискать и прижимать к себе. К моему огромному удивлению, молчал, на сей раз не сопротивляясь. Вятич жив. Он вернулся в Новгород, когда я уже... Нет, не перестала его ждать, а перестала надеяться, что скоро увижу. После собственного возвращения из Швеции я многое пережила. Уже без Вятича участвовала в Невской битве. Своими глазами видела, как князь Александр ранил Биргера. Не без моей помощи, кстати. Потом злилась на новгородцев из-за изгнания князя из города. Помогала вернуть его обратно. Рожала Федьку и воспитывала сына без отца уже почти год. За предыдущие годы я настолько привыкла быть под крылышком у Вятича, под его приглядом, не особо заботясь о собственной безопасности, что когда осталась одна, едва не бросилась в воду из ладьи, чтобы вплавь добираться обратно в Висбю. Потом постепенно привыкла, но воспринимала все, как всего лишь временные трудности. Вот вернется Вятич, а Вятича все не было и не было. Осознав, что это все-таки мой Вятич, я вдруг набросилась на него почти с кулаками. «Где тебя столько времени носило? Когда ты был так нужен нам здесь?»
«Прости, не мог появиться раньше».
«Ну что, развалил Тевтонский или какой там еще орден?»
«Нет, Настя, там все очень серьезно. Долго рассказывать. Вы меня в дом-то пустите?»
А потом я сидела, по бабье подперев щеку рукой, и смотрела, как мой любимый муж ест. Вятич изменился. Даже не поймешь, как, но он изменился. Вроде возмужал, хотя куда уж тут еще добавлять мужественности сверхмужественному Вятичу. Скорее стал чуть грубее. Не мудрено столько времени находиться в обществе грубых мужчин. А где он находился раньше, когда обучал дружинников в Козельске? Я быстро нашла ответ на такой вопрос. Раньше его облагораживало мое присутствие, а теперь вот прожил больше полутора лет без меня, и пожалуйста. Федька не отходил от отца, видно, почуяв родственную душу. Маленький Вятич во всем походил на Вятича взрослого, и я была этому факту очень рада. Мало того, как дура, чуть завидовала будущей жене своего сына, потому что ей только предстояло осознать то, какой замечательный муж достанется. Это было чистейшим идиотизмом – завидовать будущей жене годовалого ребенка. Но как же мне нравился такой идиотизм! Если бы мне в моем 21 веке сказали, что я могу быть счастлива, любуясь своим мужем и сыном, я бы только посмеялась. Чтобы малыш не мешал отцу поесть, я позвала: «Федя, иди ко мне». И тут произошло то, чего я так долго не могла добиться от своего чада, считая его просто лентяем. Федор оторвался от отцовского колена и самостоятельно потопал ко мне. Эти три небольших шага мой ребенок делал под дружный вопль сенных девок. Дело в том, что Федьку чем только не выманивали, чтобы он наконец-то изволил пойти своими ногами. Мой хитрющий сын вставал при помощи взрослых на ноги. Но стоило отпустить руки, как Федор, словно лизун, прямо-таки перетекал на четвереньки и таким образом перебегал нужное расстояние. А там, уже держась за подручные средства, поднимался на ноги. Ползало чадо лихо, смотреть на все это было смешно, и наши попытки поднять его с четверенек сводились хитрюгой на нет раз за разом. А тут сам и добровольно. Вятич, видно, понял причину восторга, потому что отложил ложку и повернулся к сыну, протягивая руки.
«А ко мне?»
Чадо резво развернулось и быстро проделало обратный путь. Нашей радости не было границ. Девки тут же сделали вывод. Это он отца ждал. Мы еще долго веселились по этому поводу. Вятич согласился.
Я не видел его, когда он только родился. Должен же был увидеть, как сделает первый шаг.
Да его уже скоро на коня сажать.
Ну уж это я не пропущу. Увижу. Вернее, сам посажу.
Знать бы тогда, как повернется жизнь.
и про посажение на лошадь, и про увижу. Потом я часто размышляла, а если бы знала, попыталась изменить, предотвратить, пожертвовать собой. Но людям не дано знать события собственной жизни. Здесь, в XIII веке, я точно знала, что произойдет с князем Александром Невским, с его отцом, князем Ярославом. Знала исход будущей битвы на Чудском озере. Многое знала, кроме одного – своей собственной судьбы и судьбы своего мужа и сына. Наверное, это правильно. Можно пытаться исправить историю, но как можно переделать собственное будущее? Потом уже наедине Вятич вкратце рассказал о том, как провел это время, о своем пребывании среди рыцарей, о том, что успел и смог узнать. Если честно, меня пока не слишком интересовали рыцарские проблемы. Вятич чего-то не договаривал. Я заподозрила, что это что-то касается женщины. Внутри все взыграло. Пока я тут рожала нашего сына, он там. Никакие попытки взять себя в руки и задавить унизительное чувство ревности на корню не удавались. Ревность уничтожаться не желала. Дурацкое чувство. Я никогда не ревновала Старикова. Когда поняла, что он мне наставляет рога, попросту вычеркнула его из жизни. Вспомнив о том, как это произошло, я невольно хмыкнула. Если это называется вычеркнуть, тогда я, обнаружив его в обнимку со своей секретаршей прямо у меня в кабинете, разозлилась настолько, что влетела в аварию, попав под грузовик. Очнулась вместо реанимации в XIII веке в Козельске перед самим Батыевым нашествием. Потом долго воевала, сначала в Рязани, потом у Евпатия Коловрата в дружине. Потом вообще во главе рати совершала боевые рейды, вынимая Батыя к Сырне. А потом погибла, чтобы очнуться в Москве все-таки в больнице. Стариков при этом немало не пострадал. Напротив, обрел мою вполне успешную фирму, также успешно ее развалив. А я приложила неимоверные усилия, даже спиться пыталась, чтобы вернуться снова в XIII век к Вятичу. Удалось. Потом была наша загранкомандировка в Швецию с попыткой усовестивить Бергера. Попытка не удалась. Зять шведского короля остался бессовестным. Зато удалась Невская битва, в которой Бергер, в точном соответствии с моим ему предсказанием, был князем Александром ранен в правую бровь и убрался во свояси. В то время, когда я совершала подвиги во славу Руси в устье Невы, Вятич проводил разведоперацию в тылу Ливонского ордена. Он не появлялся в Новгороде больше полутора лет. И теперь я подозревала, что вовсе не из одной любви к рыцарским турнирам. Не было ли там еще и вздохов о прекрасной даме? А как об этом спросишь? Я вспомнила наше пребывание в Мордовских Весях. Там Вятичем активно интересовались местные красавицы, и он был внимателен к их стараниям. Это что получается? Мужикам совсем нельзя доверять? Ну, в этом я ничуть не сомневалась и раньше. Правда, наивно полагала, что мой Вятич не такой. Вот, фиг тебе. Все одинаковые, и Вятич тоже. Стало даже обидно за нас с Федькой. Словно своим вниманием какой-нибудь тамошней красотки Вятич напрочь предал нас с сыном. Конечно, о сыне он мог и не знать. Даже точно не знал. Но про меня-то забыть не должен. Попытки успокоить себя, мол, вот не забыл же, приехал, не помогали. Вятич всегда прекрасно чувствовал мое настроение. Теперь я уже точно знала, что он не умеет, как ворон, когда-то читать мои мысли, просто хорошо понимает, что я должна думать. Психолог, блин. Вот и сейчас он поднял мое лицо за подбородок. Что? Ничего. Я пожала плечами как можно беззаботней. «Настя, у меня никого не было, клянусь тебе!» Я еще беззаботней фыркнула. «А я тебя ни о чем не спрашиваю. Это твое право!» Он расхохотался. «Какое право? Так, подруга, иди-ка сюда и выкладывай все свои подозрения!»
«Никаких подозрений! Ты забыл, что я из 21 века, а не местная?»
«Не забыл. Местная, кстати, не спросила бы!»
«А ты откуда знаешь?»
«Догадываюсь. Настя, я не мог приехать раньше, потому... Потом как-нибудь расскажу, почему. Но честное слово, не из-за бабы.